Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем Абхазию.
Мы открыли Абхазию в аэропорту города Адлер или Сочи. Когда мы вышли из здания, нас...
Обрушился, хотела... произнести это слово.
Я хотела сказать неприличное слово. Нас стали активно приглашать местные таксисты доехать до границы Абхазии. И это такое особое приключение. Приключение не доехать до границы, а приключение отказаться от приглашения прекрасных таксистов доехать до границы. Потому что доехать туда, ну, во-первых, можно на автобусе, который мы с тобой 3 раза пропустили, 558, по-моему.
Да, да.
В общем,
да.
Лайфхак такой. Если у вас не ловится Яндекс.Такси, и если вы не хотите воспользоваться услугой тех, кто вас приглашает уже на выходе из аэропорта, можно вызвать по телефону какое-то местное такси. Приезжает оно прям мгновенно, потому что, мне кажется, они там дежурят где-то по соседству. Цена будет меньше, чем если договариваться с таксистами на месте. Доехать до границы по-хорошему минут 20. Если какая-то пробка, то, может быть, там 25.
Бесконечно. Да, если пробка, то бесконечно.
На автобусе я посмотрела тоже по маршруту 35-40 минут. Ну, просто минус, что со всеми остановками, но зато вы сможете посмотреть, я так предполагаю, Олимпийский парк. Дальше вы подъезжаете к погранпункту. Там тоже что-то такое много-много-много людей. И вы выходите из такси, берете свой чемоданчик и пешком переходите на границу. Вот в прямом смысле. Перейти по границу пешком, это вот прям по-другому даже не скажешь. Более того, на мой взгляд, это не то, что на мой взгляд, это действительно способ более быстрый, чем переехать эту границу на машине.
Я на машине вот никогда не ездил, но...
Ты стоишь сначала в долгой очереди, а в машине все равно может остаться один водитель, ты все равно выходишь из машины, если ты пассажир, и переходишь ее пешком. Просто все машины очень долго досматривают. И даже если ты едешь, например, в экскурсионном автобусе, переходишь также границу пешком и ждешь этот автобус на другой стороне границы.
Пока его досмотрят пограничники с обеих сторон, да, и пропустят.
Да, если там очередь из машин, то как бы это может занять, ну, час минимум. Может, и 2 часа.
Но мы быстро преодолели.
Быстро, да. Там сначала тебя встречают наши, просто смотрят твой паспорт. Потом ты идешь прям в прямом смысле через мостик.
Ты забыла, что нас еще досматривали наш багаж. Прогоняли через
Это, по-моему, на выходе.
Нет? Не, и туда мы тоже, да, да, да.
Багаж досмотрели, дальше ты пешочком через мост прошел, это и есть граница.
И в этом есть что-то. Вот там вот Россия, да, вот там Абхазия. Да. И ты идешь по мосту, речка сейчас, она была уже не полноводная.
Ну,
такая,
ну, горная что-то. Речка. И там уже с такой, ну, как обычно, пограничный пункт здания, показываешь паспорт, ну, как-то границу обычно в аэропорту проходишь. И, в общем, все это быстренько прошло. У нас где-то полчаса заняло пешком. Может быть,
где-то
там
так.
Минут 25.
Где-то так.
И попадаешь в объект уже местных водителей, которые тебя опять приглашают вежливо, в общем, но настойчиво, скажем честно, поехать на их чудесной машине или поехать на маршрутке, например, там есть разные возможности.
Оттуда уже можно куда угодно доехать в Абхазии, я так понимаю, до любого райцентра.
Абсолютно, да, и тебя там уже встречают какие-то магазинчики местные, и сразу же тебя встречают местные собаки. Дело в том, что в Абхазии очень много бездомных собак, кошек. Кошки на границе я не видела, но, ну, может быть, они, ну, скорее всего, есть. А собаки вот любых пород, размеров, они тебя уже ждут. У каждой собаки свой магазин или ресторан, но они как бы вот рады, если ты угостишь их какой-нибудь вкусняшкой. Поэтому, если у вас есть еда с собой, не выбрасывайте ее. Ее обязательно съест какой-нибудь милый пес, который, наверное, когда-нибудь был домашним, потому что в Абхазии, мне кажется, они все бывшие домашние, но теперь они там живут на улице. Хорошая погода.
Хорошая погода, а люди плохие, которые их таким образом оставили.
Понимаешь? Да, вот так, чтобы забегая вперед, скажу, что в гостинице, где мы жили в Сухуми, при ресторане был пес рыжий, такая смесь.
Мы с тобой не дали ему кличку, надо было придумать.
Ну, просто рыжик.
Просто
мне кажется, рыжик, да.
Да,
это такая смесь Джек Рассела и таксы. Он прям вот охранял наш ресторан, потому что там вот у него была точка жизни,
точка питания.
Это был
его ресторан.
Это был его ресторан, да. Он не пускал других собак. Я давала хачапури, а Евгения давала ему немножко мяса. Будем надеяться, что у него все хорошо.
Сложится дальше.
Так вот, Абхазия. Абхазия начинается с Сухумского шоссе. Такая длинная-длинная дорога вдоль моря. Иногда она уходит в ущелье. двухполосная, поэтому, соответственно, если впереди едет какой-нибудь крупный автомобиль, то будешь ехать очень медленно.
Какое-то время за ним.
Гоняют они там, конечно, вот прям гоняют местные водители. Они не пристегиваются, скажем сразу. Можно пристегнуться при желании.
Я призываю пристегиваться.
Мы тоже все призываем обязательно пристегиваться. Дорога прям вот живописная-живописная. Море, если погода хорошая, серебрится, играет. Виды чудесные, дорога проносится быстро.
107 километров до Сухума.
2,5 часа где-то примерно, да, мы с тобой ехали. Спросили мы по поводу парковки. Помнишь, был хороший ответ, а как у вас с парковкой? Штрафуют? Нет, если не там машину поставишь. По настроению, нам сказали
местные жители. Да, это в том городе, да. Я думаю, что в других городах тоже.
По настроению. А по какому? Ну, по настроению местного полицейского. Страна-то маленькая, как нам рассказали. 250 тысяч человек всего живет. Естественно, все друг друга знают. Мне понравилась история про местное радио. Как у нас, например, если нет приема или там плохой сигнал, не ловится, не работает, нам наши слушатели пишут в мессенджеры или звонят в прямой эфир и говорят, как же так, у вас, значит, радио сегодня выключилось или у вас плохое слово сказали. А как происходит в Абхазии, вот на местном абхазском радио? Где-нибудь в небольшой горной деревне пропал звук. Тут же местная тетя Клава или тетя Ира звонит другой своей подружке, тете Лизе, у которой, значит, есть дядя Руслан. Руслана есть еще там, наверное, другая тетя Маша. И они такие говорят, и вот эту тетю Маши друг работает на как раз вот том самом абхазском радио. И вот так работающий редактор на абхазском радио узнает, что в небольшой деревне перестал звук радио.
Передатчик
что-то там сломалось, и они как-то его чинят.
Здорово.
Так вопрос о том, что все друг друга знают, и все как-то тебя хорошо встречают. Все как-то вот все там близко по-русски.
По-кавказски гостеприимно, к тому же. Ну и сама столица, 65 тысяч жителей, в общем.
Небольшая. Да. Мы с тобой поехали в Сухум на этот раз, а я перед этим как-то, как и многие, наверное, туристы, которые приезжают в Сочи, побывала в так называемом однодневном туре по Абхазии. Это когда ты покупаешь экскурсию вот у таких вот тетенек в панамках, которые сидят на набережной, все обвешаны объявлениями, и предлагают в нашем случае это был не автобус, а такой микроавтобус на 15 человек, поехать сразу там дача Сталина, озеро Рица, Гагры, по-моему, такой маршрут.
Пицунда,
и Новый Афон.
Наверное.
Новый Афон. Нет, Пицунду не съезжали, Пицунду как-то отдельно. По своему опыту, вот я могу тебе сразу сказать, лучше, конечно, вот прямо все 5 мест в одну поездку не закладывать. Потому что, например, поездка на озеро Рица, это прям вот можно там один день посвятить. Во-первых, туда довольно долго ехать от Гагр, где-то там часа полтора. По совершенно замечательному, красивейшему серпантину в горы.
Говорят, очень узкая дорога там.
Узкая, да, прям совсем узкая. Там в некоторых местах кажется, что машина вот-вот, она уже не разъедется. А там еще есть одно место по дороге, где ущелье у тебя практически над головой сходится, и ты так чувствуешь себя в такой вот закрытой коробке совсем. И ты, когда туда приезжаешь, тебе хочется прям там, знаешь, посидеть, посмотреть, потому что озеро необыкновенной красоты, а времени-то мало. Нужно уже там,
да,
экскурсовод нервничает, вот уже нужно поесть, уже нужно там подарки купить, уже все, поехали обратно, потому что время. Про Рицу прям хочу отдельно сказать, что вот прям не пожалеть денег, наверное, заказать себе какую-то отдельную экскурсию или там взять водителя и вот посвятить озеру целый день. Потому что, во-первых, когда ты едешь на озеро Рица, тебя по дороге встречают и приглашают на всяческие, я бы назвала это фермами, но, вероятно, это у них там как-то по-другому называется. Ну, скажем так, такими
частные хозяйства,
остановками.
Да?
Да. И вот такая одна остановка, нас там прям вот завезли. И тебя, значит, сначала идешь направо, дегустация вин. Причем такая дегустация, где тебе не дают возможности не попробовать. Там, условно говоря, стоит 7 бочек с местным вином. Такие маленькие стаканчики, вот всем наливать. Там у нас была группа где-то 7-8 человек. Одно вино, второе, третье, чтобы ты потом купил, чтобы распробовал. И какие-то вот, по чуть-чуть совсем. Так честно, по чуть-чуть, но все равно. Но вино местное, скажем так, крепкое. Вино самое разное там есть. В основном, конечно, у них вот такие красные сладкие вина, белое сухое, не совсем белое сухое, как они сказали, белое вино пьют только алкоголики, нам было сказано. Поэтому вот товарищи, пейте, да, вот полусладкое это, местное вино. И вот ты сначала пьешь вино, а потом так справа, а потом так налево обходишь, и там тебе предлагают большой выбор сыров. Сыры, конечно, местные совершенно замечательные. Там бывают они такие копченые, круглые сыры. Бывают там менее соленые, более соленые. Ну, тоже там где-то 7-8 видов.
Из
вот
коровьего
прям
молока, козьего?
Там, по-моему, и такое, и такое есть, из козьего подороже. Ты пока едешь еще по дороге к озеру, вот ты сначала вина выпил, сыр купил, Потом еще заехал, меда отведал, попробовал, посмотрел на их пчеловодческое хозяйство. Угу. Потом подъехал, значит, к этому ущелью, где на тебя практически небо падает. Остановился, посмотрел на совершенно прекрасное голубое озеро, там еще есть. Проехал два водопада таких по дороге, вокруг которых всякие легенды связаны. Во-первых, водопад девичьи слезы есть, а потом есть мужские слезы. Девичьи слезы, он такой вот потоньше, а мужские слезы такой мощный-мощный водопад. Но там, естественно, всякие вот легенды есть про девушку Амра, звали ее, про то, как ее там обидела местная русалка, и, в общем, как-то ее заколдовали, и стала, в общем, плакать она.
Ну, красиво, в общем, все, красиво, да? История красивая.
Ага. С горного уступа вот ее слезы, слезы любви брызнули из глаз вот этой вот прекрасной красавицы, и с тех пор в Абхазии водопад девичьи слезы. А у красавицы был еще жених, и вот он тоже...
Он тоже плачет.
Да, он расстроился, когда она погибла, и вот есть еще мужские слезы. В принципе, после вина, сыра и меда...
Послушать такую историю,
да, очень здорово. И наверху, наконец-то, есть у нас, когда там мы уже поднимаемся, озеро Рица. Вот я когда туда его видела, ну, я была один раз, я вообще не смогла понять, в какой стране я нахожусь. То ли я вот где-то в Италии, а может быть, я и в Швейцарии. Настолько оно какое-то вот завораживающее еще на фоне гор с шапками снега вокруг. Угу. И там вот прям хочется так немножко уйти от толпы, потому что там такой стоит ресторанчик, как бы прямо на берегу озера, где вот все экскурсионные группы, скажем так, высаживаются, да, и идут обедать, ужинать, есть местную форель. А вот так, если, в принципе, там ничего тебе не мешает, отойти чуть подальше, 200-300 метров, 500 пройти, и ты оказываешься в такой полной изоляции, в тишине. И можешь там вот так сесть, не знаю, достать какой-нибудь с собой кофе, чай, и погрузиться, вот любоваться вот этим озером. Я прям вот рекомендую немножко от толпы дистанцироваться.
Ну, я, насколько помню, оно такое ярко-синее, да?
Оно, как я поняла, меняет цвет в зависимости от времени года.
Ах, вот что.
То есть, например, зимой, там, когда какие-то активизируются водоросли, еще что-то, оно станет зеленым. А еще говорят, что оно замерзает, если слишком там температура низкая. А летом, как раз вот из-за воздействия каких-то там внешней среды, оно становится действительно ярко-ярко-синим. То есть прям таким.
Какая
вот настоящим.
Какая высота у него?
950 метров. И рядом, вот для фанатов фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», наверное, все этот фильм видели, там есть такая знаменитая схватка.
Классического, ты имеешь в виду советского, да,
вот фильма, вот. Который показывает у нас все серии во время наших праздников. Ты же помнишь эту вот гениальную схватку между Шерлоком Холмсом и профессором Мориарти. Снималось это все в Абхазии, вот эта вот сцена водопада. И водопад как раз там находится рядом с озером Риц, называется это Гекский водопад. Люди любят, кто туда приезжает, фотографироваться вот здесь, где сражались Шерлок Холмс
и Мориарти.
Да, с Мориарти. Да. Так вот та самая легендарная сцена. Спустился с гор, и следующий пункт, который, я думаю, многих очень привлекает в Абхазии, это дача Сталина. Их там, надо сказать, несколько. Одна из них есть в том числе и на озере Рица. Я там, правда, не дошла до этой дачи, это я уже потом прочитала. Вторая дача есть недалеко от города Гагры. Называется эта дача госдача номер 18 «Холодная речка». До нее прям близко-близко можно добраться. Приезжаешь в заброшенный пансионат.
От Гагры, да?
Да, такой небольшой серпантинчик к ней ведет. Выглядит, как если кто-нибудь когда-нибудь был на даче Сталина, такой классический дом зеленого цвета. Два этажа. А зайти можно только на первый этаж, потому что второй этаж, он по-прежнему там используется как гостиница для вот каких-то гостей правительства Абхазии.
Высокопоставленных.
Да. Ага. Туда поэтому ты не попадаешь. А первый этаж выглядит, ну, как гостиная, спальня. Там все скромно. Все обито деревом. И там еще зависит от того, к какому ты экскурсоводу попадешь, вот впечатление от этой дачи, потому что они, конечно, там любят всякие придумывать легенды связанные. Вот, значит, там были ступеньки, по которым якобы Сталин сам спускался к морю. А ступеньки там есть, они сейчас немножко разрушенные, но вот если подойти на такую вот террасу, которая стоит дома, и посмотреть вниз, там, конечно, море, вот прям тебе хочется вот туда нырнуть. А-а-а. Вот если хорошая погода, тоже серебристо-голубое.
То есть вообще рядом с морем, да?
Оно как бы над морем. А-а-а. То есть оно на скале вниз, порядка вот 700 ступенек идет. И перед этой дачей такая стоит такая арка, как бы выполненная в форме дома. То есть, вероятно, там раньше жили гости или охрана.
Ну,
там...
дом охраны, скорее всего.
Да, скорее всего, дом охраны, да. Есть еще дача Сталина вот в Мюссере. Ну, это так вот для любителей познакомиться с историей. Можно сесть на кораблик, по крайней мере, так это было год 4-5 назад, когда я там была, доплыть до местечка, которое называется Мюссер. Там две достопримечательности. Это одна дача Горбачева, которая была построена в 88 году, на которую он ни разу не доехал, но строила его еще жена тогда, Раиса Максимовна, с каким-то шикарным мрамором, что-то, в общем, много там тоже легенд. А сейчас она, насколько я вот тогда видела, сдается просто под гостиничные номера. Можно там при желании остановиться. И дальше, если тоже там подняться по ступенькам, спрятана еще одна дача Сталина, вот как раз в Мюссере. Она такая более заброшенная, туда сейчас никто не приезжает, внутри много такой мебели уже новой. Внешне тоже, вот как все дачи Сталина, такой вот строгий, без всяких излишеств дом, построенный там в 30-40-е годы. Mm-hmm. Вот как если еще одна точка. То есть сколько может? Три дачи Сталина, получается, в Мюссере, под Гагрой и в районе озера Рица.
В Абхазии три.
Ну, вот из тех, что я вот нашла.
Ага.
И две посетила сама.
А на Горбачевской не была?
Была.
Была?
Да,
что,
была.
Действительно там?
Там прям мрамор, да. А. Но она сейчас уже немножко поизносилась, потому что непонятен ее статус, к кому она сейчас относится. Но там мрамор прям остался оригинальный. Там еще вот эта история, не знаю, настоящий ли нет, они хотели, чтобы там был песок. В Абхазии это галька везде в основном. И завезли из Болгарии пески, чтобы сделать песочный пляж. Вот прямо рядом с этой дачей. И действительно, там он еще немножко остался. Говорят, что уже смывается в основном.
Угу.
Не знаю, правда или нет, но там песочный пляж. Прям можно по нему походить.
Тоже легенда, считай.
Ну, практически.
Ну, вот
да.
Непонятно, где проверить. Ну,
да, вот да, да. И как и в Пицунде, там много скульптур Мзурабе Церетели. Он там строил специальные фонари там на территории. Ну, вот если, например, ты же был в Пицунде, да. Мне кажется, вот этот знаменитый...
Купальщики, фонтан.
Фонтан, да? Купальщиков, угу. Да. Они, конечно, полуразрушенные, но вот такое последнее воспоминание о Советском Союзе, это вот именно можно найти в Пицунде. Вот эти его фонтаны, какие-то там скульптуры еще и животных. Вообще советского наследия в Абхазии много. Если ты обратил внимание, даже когда ты едешь по дороге, вот по этой, которая идет вдоль моря, автобусные остановки, они, конечно, сейчас немножко уже такие обшарпанные, заброшенные.
Ну, немножко, к сожалению.
Ну, сильно, да.
Сильно заброшенные.
В форме таких огромных ракушек.
На самом деле, каждый из них произведение искусства,
да,
каждое. Потому
да,
что
да.
Они, мне кажется, еще и не похожи друг на друга.
Они сейчас немножко похожи на такие инопланетные корабли, которые вдруг высадились в Абхазии. Но я подозреваю, что они все-таки связаны с морской тематикой. Это такие вот прям огромные, увеличенные, не знаю, в 100 раз морские вот эти вот ракушки. И они там стоят. То есть они постепенно, конечно, разрушаются.
Да, это такое советское наследие, да. Конечно. Ну и советское наследие, это же, конечно, этот тоннель над Гагрой, который проходит через две горы, пробита дорога. Это же тоже при Советском Союзе сделали сейчас.
Да, мы через него проезжали. В этот момент, расскажу секрет, Евгений решил достать бутерброд с мясом. И наш водитель такой едет, думает, что такое? Неужели, говорит, вслух, он нам говорит, шашлычную в туннеле открыли. Но мы обнаружили, что это Евгений съел бутерброд. Так что тоннель длинный, запасайтесь продуктами, если что. Вот еще один лайфхак. А Гагры мы проскочили, по дороге в Сухум проезжали новый айфон. С ним, конечно, истории много связано. Я там была в монастыре, ну, в Новоафонском монастыре, который еще наши русские монахи из Греции в конце 19 века основали. Он, скажем так, он не отремонтирован, но в этом есть в нем какая-то вот его привлекательность, этого монастыря. Но ты как-то вот понимаешь, вот ты прям чувствуешь там историю. И туристов, конечно, очень много. Я бы, наверное, где-то в октябре-ноябре туда приехала, чтобы вот прям подняться по этой горе, по которой туда же приезжал Александр III с Николаем, еще наследником, когда он был маленький, и со своей супругой они туда поднимались, скажем так, по горке, с которой потом сделали Царскую аллею.
И, конечно же, не забываем, что внутри горы, в Новом Афоне,
пещеры.
Работает метро, настоящий трамвай подземный. Причем, насколько я понимаю, он управляется дистанционно, он беспилотный.
Да.
Садишься, нет машиниста, да.
Я только заметила вот эту их шикарную набережную, там дорога идет вдоль моря, и там набережная, по-моему, она больше 6 километров.
Да, там очень приятно.
Туда сразу идут гулять. В Сухум. Природы в Сухуме очень
хорошо.
Да. Центральный парк, который находится с президентским дворцом, там, по-моему, вековые деревья стоят, розовые кустарники. В сентябре, получается, все цветет.
Ну, скажи про пальмы.
Пальмы, а не пальмы. Есть и в Сочи пальмы.
Да?
Хорошие пальмы. Рядом русский драматический театр, где дают разные спектакли. К сожалению, в тот вечер ничего не было, но вот Евгений рвался в театр.
На следующий день было, но уже все.
Да, опоздали. Я бы сказала, Ксухум выглядит так. С одной стороны, естественно, нельзя не заметить здания, которые стоят разрушенные. Ну вот, например, то, что нам показали, это здание Дома правительства, которое во время войны было разрушено. Сейчас его закрыли такой пленкой, что ли. Есть старые кирпичные здания из еще прошлого или даже позапрошлого века постройки. Некоторые из них стоят как бы с пустыми окнами.
В ожидании ремонта.
В одном должен быть музей, в другом там картинная галерея. А те, что отремонтированы, они такие вот похожи на такие островки какого-то вот нового времени посередине Сухума. А в них уже там открываются кафе. Они такие похожи на такие лофты. Как будто, да, вот так, если говорить о зданиях в большом городе. Отремонтированы, вставлены новые окна. Внизу бар, ресторан, там, не знаю, какой-то бар или магазинчик небольшой. Ты как бы вот лавируешь между таким совсем старым Сухумом, в том смысле, что не по времени постройки, да, а по времени разрушения там, или там военного Сухума. Такой бац, и у тебя уже какая-то новая жизнь. Вот здесь новая гостиница построена, вот здесь какой-то новый бизнес-центр стоит.
В общем, эклектика не только в Москве,
не
в Сухуме
в Москве,
тоже.
Да. Mm-hmm. Вот здесь вот здание сталинской постройки, как нам рассказали местные жители, с которой сейчас там квартира очень много стоит денег, потому что высокие потолки, и все хорошо со стенами, и жить там хорошо. А вот там вот опять дом полуразрушенный. Дальше спустились по дороге какие-то там много-много магазинчиков.
Слушай, а там очень немного хрущевок. Вот я сейчас подумала.
А я вообще их как-то особо не заметила. Они, может быть, какие-то
наверное,
по-своему
где-то
хрущевки.
Есть они,
да.
Конечно. Но,
ну и, конечно, огромный частный сектор, потому что ты поднимаешь
собой,
глаза
да.
в горы, там вот дома такие вот маленькие. В Сухуме можно купаться. Конечно, прямо не на центральной набережной, где там театры и прочее, просто можно сидеть на море смотреть. А если перейти через речку, пройти через небольшой рыночек и дальше увидеть справа от себя, как нам подсказали, такую вот арку, и зайти в эту арку, ты сначала проходишь через, вероятно, бывший военный санаторий, который сейчас как-то вот пытается уже отремонтировать. Слева от тебя находится мозаика в виде портрета Владимира Ильича Ленина. На фоне него все фотографируются. И вот ты идешь между этими старыми домиками военного санатория, где-то там продают, по-моему, библиотеку 80-х годов с книжками из того же периода. Одно здание уже отремонтировано, второе там, по-моему, живут военные, как жили раньше. И попадаешь на пляж. И надо сказать, что пляж, вот если кто-то там был, вероятно, не знаю, в конце 80-х, может быть, в начале 90-х, он как-то особо не изменился. Ну, может быть, лежаки новые завезли, а точно так же построен такой подиум, где там пару ресторанов, кафе с музыкой. Много-много гальки и хорошего
что
моря.
Что надо еще для отдыха, на самом
да,
деле,
наверное,
если это пляжный отдых? Если не пляжный, то можно вспомнить, что Сухум – это на самом деле ведь античная Диоскурия. Ему несколько тысяч лет. Если уж хочется приобщиться к истории, то это тоже вполне можно себе сделать. Например, поехать в Сухумскую крепость. И выглядит она как раз как крепость, созданная еще в античные времена.
Или, что нужно сделать обязательно, пойти в местный ресторан. Мы были в кафе
собой.
Под названием Совмин. Так делаем
у небольшую. Совмина.
Или у Совмина, да. Женя попробовал мамалыгу. Ты съел?
Мамалыгу я попробовал, точно.
Это кукурузная каша с двумя видами сыра и с лобью.
То есть два вида сыра надо понимать, что, да, чтобы рассказать об этом. Не просто как-то перемешана каша с сыром, а просто два кусочка сыра, и этот сыр разный. Ну, я сейчас не берусь говорить. Один копченый такой, да?
А второй белый, да,
был. А второй белый, не могу сказать. Ну, своеобразно. И нужно это еще каким-то образом смешивать с блюдом.
С лобио.
Нет, лобио это по-грузински, у них по-другому называется. Приготовленным из бобов, насколько я понял.
Выглядит
да?
как лобио, ну давайте
выглядит
честно скажем.
Как
да,
лобио,
у них
да.
у всего есть свои названия. Там так, по-моему, было, что нужно взять руками эту кашу, вот то, что нам объясняли. А берешь рукой кашу, как-то сыр кусаешь, и потом
да,
это
да,
все
да.
еще обмакиваешь вот в эту вот фасолевую штуку.
Да. Надо сказать, что они приносят столько мамалыги, а мамалыга оказалась такой калорийной, что ты вот три раза, четыре так сделаешь, а потом уже понимаешь, не, подожди, ты же хочешь еще попробовать, там вот мясо принесли. Если ты сейчас съешь всю эту мамалыгу, ты мясо не будешь и вообще ничего, ты не будешь пробовать еще пару дней.
В общем, мамалыгу надо попробовать обязательно. Еще я съела баклажаны с ореховой пастой, были очень вкусные местные. Ну и, конечно, надо заказать хачапури. Мы просто уже не стали это делать после мамалыги, потому что уже как-то...
Ну вот... уже какое хачапури?
Из запить местным каким-нибудь вишневым компотом.
Лимонадом. Ну, кого мы удивим, если мы скажем, что в Абхазии чудесная, своеобразная кухня?
Да, можем сказать, что нам было просто очень вкусно.
Это правда.
Соответственно, и обратная дорога занимает, если доехать до Сухума, те же 2,5 часа до границы. Там опять прекрасная встреча с местными таксистами.
Я думал, ты скажешь с нашими собаками.
С нашими собаками, да, передаем привет нашему рыжему псу. Если вдруг кто окажется в районе гостиницы «Леон» и ресторана при гостинице «Леон» в городе Сухум,
там вас ждет наш
обязательно покормите
любимый
рыжего пса, который сидит где-нибудь, если он прям вот не у ресторана, то прячется под каким-нибудь столом. Он очень вежливый, аккуратный, никого не укусит и лает только потому, что охраняет вот этот свой ресторан.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
«Попутчики» – подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.